Кэрри вошла в дом и закрыла за собой дверь. Яркий солнечный день исчез, сменившись коричневыми тенями, прохладой и всепроникающим запахом талька. Единственный звук в доме — тиканье старых часов с кукушкой в гостиной. Мама купила их в свое время на благотворительные купоны. Как-то в 6 классе Кэрри хотела спросить ее, не грех ли это, но так и не решилась. Она прошла в прихожую и повесила пальто в шкаф. Над крючками для одежды висела светящаяся картина, где изображался призрачный Христос, парящий над семьей за кухонным столом. Надпись внизу, тоже светящаяся, гласила «Незримое присутствие». В гостиной Кэрри остановилась в центре поблекшего, местами вытертого почти до основы ковра, и закрыла глаза, наблюдая за крохотными точками, мелькающими в темноте. В висках так стучало, что Кэрри чуть не выворачивала наизнанку.
«Одна».
Мама работала на скоростной гладильной машине в прачечной «Голубая лента», что располагалось в районе Чемберлен-центр. Работала она там с тех пор, как Кэрри исполнилось 5, потому что к тому времени деньги, выплаченные по страховке за смерть мужа, подошли к концу. Смена ее начиналась в 7:30 и заканчивалась в 4 пополудни. Мама постоянно повторяла, что прачечная — это безбожное место. А самый главный безбожник там — управляющий Элтон Мот. По словам мамы, для Элта, как его называли в «Голубой ленте», сатана приготовил в аду особый голубой угол.
«Одна».
Кэрри открыла глаза. В гостиной стояли 2 кресла с прямыми спинками. У стены под лампой притулился стол для шитья, где иногда вечерами Кэрри шила платье, пока мама вязала салфетки и рассуждала о втором пришествии. На противоположной стене висели часы с кукушкой. В этой комнате тоже было много религиозных картин, но больше всего Кэрри нравилась висевшая над ее креслом. На ней изображался Иисус, который ведет агнцев по холму, такому же гладкому и зеленому, как поле для гольфа в Риверсайде. Другим картинам недоставало ощущения покоя. То Иисус изгоняет торговцев из храма, то Моисей обрушивает на поклоняющихся золотому тельцу каменные скрижали, то Фома неверующий прикладывает руку к ране на боку Христа. О, ужасное очарование этой картины и ночные кошмары, преследовавшие ее в детстве. То Лот со своей семьей, спасающийся перед великим сожжением Содома и Гоморры. На маленьком столике стояла лампа, под которой лежала стопка религиозных брошюр. На обложке самой верхней изображался грешник. Его духовный статус не вызывал сомнений. Лицо человека было искажено мучительной гримасой, пытающейся залезть под огромный валун. Заголовок гласил: «И не скроет его в тот день даже камень». Но самой главной чертой убранства комнаты, сразу притягивающей взгляд, служило огромное гипсовое распятие высотой 4 фута на дальней стене. Мама заказала его по почте, аж из самого Сан-Луиса. Приколотый к кресту Иисус застыл со сведенными, словно болезненной судорогой мышцами и раскрытым в мучительном стоне ртом. Из-под тернового венца сбегали по вискам и лбу алые ручейки крови. Глаза закатились вверх. Типичное для всех средневековых изображений маска агонии. Обе руки у него были в крови, а ноги приколочены к маленькой гипсовой перекладине. В детстве это изображение Христа постоянно вызывало у Кэрри кошмары, в которых искалеченный Иисус носился за ней по коридорам сна с молотком и гвоздями в руках, умоляя принять свой крест и последовать за ним. Лишь совсем недавно эти сны трансформировались во что-то менее понятное, но гораздо более зловеще. Казалось, он хочет не убить ее, а сделать что-то еще более ужасное.
Одна.
Боль внизу живота чуть отпустила. Кэрри уже не думала, что умрет от кровотечения. Слово «менструация» вдруг сделало все логичным и неизбежным. Это просто ее месячные. Кэрри испуганно хихикнула в настороженной тишине комнаты. Слово почему-то ассоциировалось у нее с дурацкими телевикторинами. «Ваш шанс! В этом месяце вы можете выиграть бесплатную поездку на Бермуды!» Подобно воспоминанию о Каменном Граде, Сведения о менструальном цикле, похоже, давно хранились у нее в памяти, только притаились и ждали своего часа. Кэрри повернулась и, тяжело ступая, двинулась вверх по лестнице. Деревянный пол в ванной комнате был выскоблен чуть ли не до белизны. Чистота сродни святости. Из-под хромированного крана капало, и на эмалированной поверхности ванны давно уже образовался длинный ржавый потек. Душа у них не было. Мама говорила, что это грех. Открыв шкафчик для полотенец, Кэрри принялась перебирать его содержимое, целенаправленно, но аккуратно, возвращая все на свои места, чтобы мама ничего не заметила. Синяя коробка оказалась в самой глубине шкафа, между старыми полотенцами, которыми они больше не пользовались. На коробке было размытое изображение женщины в длинной, просвечивающей ночной рубашке. Кэрри достала салфетку и взглянула на нее с интересом. Она часто вытирала такими же помаду, что носила с собой в сумочке, один раз даже на улице. И теперь ей вспомнились, или показалось, что вспомнились, удивленные, шокированные взгляды. Лицо ее запылало. И ведь они действительно говорили ей что-то. Стыд тут же сменился раздражением и обидой. Щеки побелели. Она прошла в свою крохотную спальню. Тут было еще больше религиозных картин, только в основном с агнцами, а не со сценами праведного гнева. Над комодом висел вымпел ювенской школы. На самом комоде — Библия и светящийся в темноте пластиковый Христос. Кэрри принялась раздеваться. Сначала кофточку, затем ненавистную юбку ниже колен, комбинацию, пояс, чулки. Куча тяжелой одежды с пуговицами и резинками вызывала у нее чувство отвращения. На полке в школьной библиотеке лежала целая стопка старых номеров 17-летней, и Кэрри часто перелистывала эти журналы, старательно храня на лице выражение идиотского спокойствия. Манекенщицы в своих коротеньких юбчонках, колготках и нижнем белье с рисунками и кружевами выглядели так легко и естественно, что именно этим словом «легкие», то есть «доступные», мама называла их. И, разумеется, Кэрри знала, каков будет мамин ответ, если она когда-нибудь заикнется о чем-то подобном. Кроме того, она понимала, что в таком белье ей будет далеко до естественности. Голая, греховно голая, очерненная грехом эксгибиционизма, и каждое дуновение ветерка, ласкающего ноги, вызывает греховную похоть. Конечно же, им не составит труда догадаться, как она себя чувствует. Они всегда понимали. И они опять что-нибудь придумают, унизят ее, обсмеют грубо, бесчеловечно затолкают обратно в отведенную для нее, словно для шута, нишу. Она знала, что достойна...
Чего?
Другого места. Да, она немного полновата в талии, но иногда ей становилось так паршиво, одиноко и тоскливо, что единственным способом заполнить эту зияющую, заунывную пустоту было есть, есть и есть. Впрочем, и не настолько уж она полна. Организм сам не позволял ей перейти определенный предел. А ноги даже красивые, ничуть не хуже, чем у Сью Снелл или Вики Хэнском. Она могла бы...
Что?
Могла бы перестать есть шоколад. И тогда прыщи обязательно пропадут. Непременно. А еще она могла бы сделать прическу. Купить колготки и зеленые или синие обтягивающие ритузы. Нашить себе коротеньких юбчонок и платьев. Стоит это всего ничего. Она могла бы... жить!